Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 8 минут, меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». По традиции, напоминаю, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. И телефон прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Со мной на связи Александр Владимирович Сладков. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Галим Маратович, студия.
Ну, предлагаю начать с Курской области, но не водить, наверное, пальцем там по карте, там-то, сям-то. А вообще, в целом, по ситуации, интересно было услышать бы нам твое мнение.
По ситуации? Я же нахожусь на расстоянии, я не... Курской области. И с одной стороны, не имею морального права по-репортерски описывать, как мы с тобой сейчас приняли решение не трогать детали. Но на самом деле ведь расстояние не мешает мне думать.
Вот.
Так как я, наверное, не приспособлен для генерации, прошу извинить, для генерации каких-то новых идей, связанных с военной философией, теорией, но я могу сравнивать, и мне пришла на ум все-таки мысль, что... В данном случае мы имеем с неким упрощенным имеем дело с неким упрощенным вариантом светоцентрической войны. Управление в прямом эфире деятельностью отдельных групп, очагов, подразделений, которые на основе технического прогресса, связанную с применением коммуникаций, действует как единый организм, не прощупывая на фланге локоть своего боевого, так сказать, соратника. То есть масса мелких групп, действующих по единому замыслу в режиме реального времени. И это есть как раз современная, не сетевая, а уже сетицентрическая война, которая предусматривает моментальный обмен информацией, в том числе по координатам целей, выявленных вот прямо сейчас, корректировкой маршрутов, действий, планов долгосрочных, моментальных, вот этих вот самых групп. И это не просто люди на квадроциклах, джипах, на легко бронированной технике, имеющей в недалеком рейергарде, ну, сзади, следующую за ними, значит, мощную технику, танки, самоходные орудия. Поэтому здесь эта схема, она улучшена наличием средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, глаза, уши и возможность передачи и приема информации. Это позволяет называть украинцев себя армией 21 века. Мы сетуем о том, что прорвали нашу линию обороны. Мы сетуем о том, что мы запустили их в тыл. Но мы, проводя, применяя тактику маневренной обороны, то есть мы не имеем сплошные линии обороны, а выстраиваем очаговую линию обороны, причем очаги этой обороны или фрагменты, элементы структурные этой обороны, они подвижные, могут перемещаться вместе с личным составом, боевой техникой, вправо, влево, вперед, назад, в зависимости от информации, которая связана с перемещением противника. Коль скоро мы обороняемся, мы должны встать на его пути. Противник должен, имея четкую информацию в режиме онлайн, о нашем местонахождении, он пытается обойти нас, зайти с тыла, с фланга и обеспечить себе наиболее комфортный режим противодействия нам. Понимаешь?
Понимаю.
Короче говоря, они разбежались как тараканы по Курской области. Как тараканы. И имея друг с другом связь в режиме реального времени, они действуют как единый организм. Мы, имея радиостанции покупные или в недостаточном количестве отечественные, даже в этом смысле значительно ущемлены.
Вообще, мне это все, вот ты говоришь про эту подвижную оборону, передвижение, мне что-то сначала вспомнилась борьба с басмачами, а потом события на Северном Кавказе, где то же самое загонялись за бандами.
Да, мелкими группами многие действовали. Но суть-то в чем? В четко налаженных коммуникациях суперсовременных.
Да.
Вот в чем. Мелкими группами, по наитию, там с передачей информации через весовых, через голубей, через дрессированных собак или посыльными, это пожалуйста, боже мой, сколько угодно. А вот действовать прямо сейчас как организм, то есть ты, чтобы двинуть какое-то движение, совершить правой рукой, ты же не посылаешь... какой-то отдельный, значит, там почтовый эшелон в сторону правой руки из головы.
Да, понятно.
У тебя моментально доходит. Вот и здесь об этом речь.
Тут вот в продолжение, как бы и не совсем в продолжение, такой вот еще момент. Вот сегодня пришло такое сообщение, что по заданию Министерства обороны в Курской области строится 90 взводно-опорных пунктов. Выкопаны 40 километров противотанковых рвов. А вот у людей возникает вопрос, а зачем это сейчас? И вот сейчас наш слушатель пишет: здравствуйте, была ли линия обороны в приграничье в Курске? Кто за нее отвечал? Виновные будут наказаны. Воевать на территории врага, а не на своей. Светлая память морякам атомной подводной лодки Курск. Да, сегодня просто годовщина гибели подводной лодки. Но это уже немножко не в тему.
Но тема-то в чем, Маратыч? Мы потратили миллионы миллионов на создание линии. Прошу извинить, просыл. Мы потратили миллионы миллионов. Но, так сказать, на определенных участках военные не приняли эту линию, деньги не заплатили. Но, наверное, были какие-то причины несоответствия качеству выполненных работ смыслу заказа. А может быть и нет. У нас по-всякому может быть в стране. Тем не менее, никакие поля минные на Курском участке не сработали. Просто противник обошел наши опорные пункты со срочниками и пошел дальше. А остальных убил или взял в плен. И получается, что мы опять сейчас садимся задом в ту же калошу. начинаем строить опорные пункты, но обошел он линию фронта на 500 метров, все, она бесполезная.
Естественно.
Она дорогущая, но бесполезная. Она имеет смысл, если мышь не прошмыгнет. Понимаешь? И ты имеешь стабильную оборону, так сказать, на каждом сантиметре всей этой вот, так сказать, границы. Понимаешь? А если на 99% обороны сильная, а на одном сантиметре пробили и ушли, все, эта линия бесполезная.
Да, да.
А теперь строить. Но у нас министр обороны, он гражданский. Да, он гражданский человек, но он далеко не дурак. И уж в наше искусство военное, я думаю, он способен сначала как дилетант, потом как начинающий специалист, потом специалист средней руки. А уровень его жизненного опыта и подготовки жизненной, и способности в плане обучаемости, я думаю, что он придет в соответствие. И тогда будет плохо тем людям, которые эту ересь ему советуют.
Да, есть логика, просто есть логика, когда даже любой человек гражданский пытается, ну, как бы, получить ответ на, в общем-то, сначала простые вопросы, а потом уже вникает в какие-то детали, если ему их предоставляют.
Абсолютно правильно говоришь, абсолютно.
Ну, да, ну, не знаю, ну, тут опять много вопросов, конечно, вот по поводу того, почему не предвидели вот этот удар, что предупреждали. Вот, ну, не знаю, у меня нет на это ответа, ничего не могу сказать.
Хочу отвечать, да. Уже этот вопрос потерял свою актуальность. У нас уже новые вопросы, почему не созданы резервы, вот, почему не создана территориальная оборона, так как она должна была работать.
Да, вот тут, кстати, Дмитрий Чехов как раз и спрашивает, а местное ополчение и отряд самообороны сыграл бы роль в защите границ или населенного пункта? Вот как раз в точку.
Но дело в том, что кто будет заводить колонны, не надо заводить, а кто будет заводить мелкие отряды и расставлять их по карте, согласно принятым решениям. Кто будет разъяснять в штабе прибывшим командирам, что на самом деле происходит, что какой там рельеф местности. Я никогда не забуду, что на учениях вымпела мне надо было идти из одного урочища в соседнее. И нам надо было преодолеть такой хребет. Угу. Горный. Чтобы не подумали, что я хвастаюсь, я скажу, он не очень высокий для местного человека, а для человека, который, выше Эйфелевой, Останкинской башни не подымался, да и Эйфелевой тоже. Вот. Этот хребет, в общем-то, представлял. И я, когда я забрался на него, и мы увидели перед собой еще один хребет, который почему-то не был указан на карте. Вот тогда я заплакал, лег на какую-то плиту там могильную, кладбище наверху оказалось. Какое-то старое наше, по-моему, казачье. И сказал, что я никуда не пойду вообще. Ну, пошел, естественно. Вот, поэтому разъяснять, что происходит на территории на самом деле... Это уже великое дело, великая помощь территориальной обороны. А если они еще и людей знают, а если они еще и знают территорию и улицы поселков, ну как без них?
Да там, конечно, очень много вопросов, и давно это говорилось. На примере Белгородской области это говорилось, когда там создавались отряды самообороны в прошлом году.
Да, белгородцы красавчики, да. Ты посмотри, к ним сегодня пошли диверсионные группы, две, по-моему, ловят, одну они прибили сразу. Я вот смотрю видео, просто молодцы, просто молодцы. Где, там, где положено, там и лег противник. мертвым.
Да, но тут просто, знаешь, вот такая деталька, ну, достаточно интересная, она меня почему-то зацепила. Один человек в своем телеграм-канале написал: а если вот простой житель села зайдет к себе в амбар, увидит там украинского солдата и зарубит его топором, его будут судить за убийство? И на самом деле, казалось бы, ну, конечно, нет. Но чисто юридически, если это рассматривать, что это? Превышение пределов самообороны, там еще что-то. У нас, в принципе, вот это все неотложно. Он не ополченец там, понимаешь? Не член территориальной обороны.
Это вообще пятибалльная оценка. Молодец.
Нет, это вещь, да, вещь, над которой надо действительно серьезно задуматься. Так же задуматься, как ты в свое время, вот, ну, не свое, ну, неделю назад где-то писал, или две, сейчас уж не помню, время как-то сжимается, склеивается, растягивается, о том, что надо разрешить применять охотникам, ну, хотя бы местным охотникам, использовать свое оружие в пределах населенных пунктов, чтобы сбивать вражеские
дроны.
Да нет,
но я писал по закону, даже, что да. Можно охотников привлекать, охотников... их же, они же и добровольцы, из Тюмени,
ну да,
из
да.
Уссурийска, из Ханты-Мансийска, из Калининграда. Приезжайте, ребята, охотьтесь на, со своим оружием, а боеприпасы мы вам выпишем. Охотитесь, пожалуйста, на открывайте охоту на БЛА противника.
Да, но ты более широко махнул. А я просто к тому, что стрелять за 200 или за 300 метров ближе к населенному пункту просто нельзя. То есть вот расчехлять именно. Оружие. Ну, и этого местного жителя просто у него отберут оружие, составят протокол. Ну, если по закону действовать. Вот. И вот эти моменты, они достаточно, конечно, их надо, наверное, прорабатывать, как-то обращать внимание. Ну что, предлагаю перейти к звоночкам, потому что люди звонят, надо отвечать.
Ну да.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, хочу сказать спасибо, что вы ввели в эфир. И пользуясь этим, хочу первое, что сказать, это свое человеческое сочувствие, глубокое сочувствие, сопереживание тем людям, которые вот живут в, значит, в Курской области, стали объект, их населенные пункты стали объектами нападения, значит, вооруженных сил Украины. Вот. И посочувствовать им в том, что вот они, мирные люди, на самом деле, стали беженцами на территории своей страны. И я хочу спросить, скажите, пожалуйста, наверное, вы в курсе, я, возможно, пропустила. Военное положение введено вообще в этих приграничных областях? Если да, то как вы полагаете, нужно ли в связи с тем, что, судя по всему, ситуация может развиваться в негативном, значит, сценарии для нас, негативном, объявить военное положение на европейской части страны? И это, по крайней мере, приведет к тому, что не будут устраиваться великие праздники, когда такое горе на границе. Ведь посмотрите, что творится в Москве. Такое впечатление, что москвичи не знают, что где-то там, в Курской области, люди терпят лишения, горе, там гибнут люди. Вот ваше мнение на эту тему.
Спасибо. Ну, мое мнение отрицательное. Я считаю, не надо впадать в тризну. Люди, которые воюют сегодня там, в зоне СВО, они воюют за то, чтобы мы нормально жили. И каждый час, проведенный в нормальном, мирном, относительном режиме, он дорог для нас сегодня и для наших детей. Можно, конечно, объявить комендантский час, запретить яркую одежду, все остальное можно. В качестве соучастия или сочувствия тем людям, которые там воюют, получают ранения. Но я считаю так, что мы здесь должны жить, а мы там воевать. И мы воюем за как раз за нормальный образ жизни. Вот. Безусловно, он не должен касаться уничижения роли в общественности, в государстве, на кухнях, на площадях, уничижения той роли, которую играет сегодня российский солдат в нашей жизни. Но нельзя забывать о том, какую роль играют остальные люди, каждый в своем окопе должен заниматься своим делом. Если мы запретим сегодня праздничные концерты, то на них не прозвучат песни об СВО для широкого круга. Мы не увидим чествование наших героев, которые придут на эти концерты. Если мы запретим театры, прошу прощения, то мы не попадем на те современные постановки и спектакли, которые рассказывают нам о философии процесса. Вот так вот я считаю. Мне кажется, что тут должна быть величайшая степень уважения к воюющим. А я вчера прибыл домой в Москву, и проехали мы с супругой на мотоциклах до Артека и обратно. И я общался много с людьми, в основном на заправках. Мотоциклы, они часто заправляются. И каждые там 200 километров мы останавливались из этих 5000 и заправлялись. И люди, увидев меня, они не спрашивали, как у меня там здоровье и как я себя чувствую. Они спрашивали, а как там ребята наши? А как люди в Курске? А как вот... И вот они не выглядели там... Женщины приходили, подходили ко мне не в черных платках, там с заплаканными глазами. Но соучастие было понятно. Я сейчас не критикую нашу слушательницу ни в коем случае. Мы общаемся и мы обсуждаем. Тут каждый имеет право на свое мнение.
Саша, сейчас у нас новости, мысль понятна, просто для слушательницы нашей я добавлю, что в этих трех приграничных районах, областях, то есть, введен режим контртеррористической операции, вот, поэтому там все действует в этом, происходит все в этом режиме, подчиняется этому режиму. Так, сейчас новости, а второй половине мы продолжим и обязательно будем продолжать отвечать на звонки.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Иванович, слышишь меня?
А как же?
Да, ну тут вот вопрос нашей слушательницы тут вызвал, ну, как бы не бурю, но разные отзывы. Вот, допустим, Сергей 118 пишет: Галим Аратович, передайте, пожалуйста, что москвичи все знают, следят, собирают гуманитарку и вообще-то воюют. Ну, действительно так, наш полк мобилизованных из Москвы, он уже гвардейский, тот, который воевал на запорожском направлении, по-моему, 14, вот ты цифры помнишь, я не помню.
Да, там и 32, и да, 31, да. И 30, ну, у нас же не один полк.
Да, вот, ну, уже...
Московский. И вообще там такие ребята и воюют, ну, красавцы.
Да, называли раньше мобиками, а теперь можно называть гвардейцами. Значит, Николай, 30 лет, Москва, пишет: запрещать нельзя обычную жизнь в стране, иначе запреты порождают хаос. Победа будет за нами. Я просто еще займу секунду. Помнишь, мы в Донецке сидели с одним, как мы скажем, очень, очень героическим человеком, в принципе, да? Помнишь, Мордвин? Вот. Да, Кирилл. Вот, и я ему задал, ну, такой, мы же журналисты, несколько провокационный вопрос, когда зашла вот жизнь как раз о тыле, разговор о мирной жизни. Я его спросил, а тебе вот не хотелось бы, чтобы вот по каким-нибудь там условным патрикам, значит, там ракета прилетела, ударила? И он, помнишь, как отреагировал резко? Ни в коем случае нельзя, пусть гуляют. Ты что, с ума сошел? Вот, так что и на фронте свое отношение к этому.
Кирилл с позывным «Мордвин». Угу. Слушай, у меня голос все хуже и хуже становится.
Надо теплый чай.
Вот. Он был в детстве мистер Артек. Он артековец, оказывается, как один из лучших в Артеке был. Он сам крымчанин. Да. Вот. Мистер Артек, он лучше всех прочитал стихи. Даже в Киев ездил, читал стихи про войну. Маленький.
Ну, да,
был. А сейчас он командир батальона.
Молодец, молодец. Удивительный человек, вот, действительно. Так, продолжим отвечать на звоночки.
Давай.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Галим Мурадович, Александр Валерьевич. Александр Валерьевич, выздоравливайте, это Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Вот, спасибо большое, Георгий.
Да, просьба спасибо. Такая. Жене Поддубному пожелание скорейшего выздоровления. Вот, его маме терпение. Пусть держится и выздоравливают. Вот, а вопрос
и,
такой.
И жене.
Да, я тут неделю филонил, в отпуске был, вот, насмотрелся телевизора. Расскажите мне, пожалуйста, Александр Валерьевич, это выдуманные профессии, военный эксперт? Вот, потому что у меня два соседа, один судебно-медицинский эксперт, другой эксперт-криминалист. Вот, они мне сказали, где они учились, а вот я в интернете искал, кто такой военный эксперт, к сожалению, найти не смог. Может быть, дурацкий вопрос, но тем не менее, столько их развелось. Все, спасибо, ребята.
Держите здоровье.
Да, и берегите себя.
Термин дурацкий.
Вопрос хороший.
Термин дурацкий. Дело в том, что когда меня спрашивают, ну, почему-то иногда называют экспертом, хотя я сам... Честно говоря, ну, лютый двоечник, и нифига не помню. Но я даже в этих ситуациях спрашиваю, я говорю, какой вас аспект интересует? Оперативный, стратегический, тактический, если говорим о войне, гуманитарный, финансовый, экономический отдельно, тыловой, боевой. Вас интересует... какая доминанта, там, ПВОшная, радиоэлектронная, разведка, опять же, какая разведка, батальонная или глубинная. Поэтому тут, собственно, эксперт, как это, за все, это глупо, конечно. Конечно, глупо. Это должен быть ученый. Ну вот... у меня есть друзья, которые, ну, всю жизнь служили специалистами в применении новых перспективных средств вооружения. И они прекрасно знают, ну, то, что, чем вооружен Запад, тенденции развития западного вооружения, нашего. Но интересно рассказать не могут. Ну, не могут. Есть ребята, которые, ну, достаточно образованные, чтобы считать себя экспертами, такие, как Мураховский, такие, как Лянков, вот. Ну, опять же, Леша, он ракетные и огневые средства авиации, вот, Мураховский, танкист. Очень интересные люди, специалисты. Но, знаете, я вам хочу сейчас сказать вот что. И связать это с современным командным образованием. У нас сегодня люди, даже младшие офицеры, они говорят так. Из командных училищ должны выпускаться не менеджеры, а инженеры, которые с инженерной точки зрения, то есть как инженеры должны быть грамотны. Да, эксплуатация колесной и гусеничной техники, как по-старому их называли. Но извините меня, в знаменитом почему-то считающемся самым лучшим вузом военным, я не согласен, в Вестпойнте, там готовят инженеров, и там готовятся люди, учатся 4 года на инженера, не 5 лет. У нас все инженерные училища, даже в советское время инженерные, 5 лет учились, и белый поплавок имели, белый знак, а мы синий, кто 4 года. Вот, они инженеры. Но я еще раз возвращаюсь к тому, что для того, чтобы быть экспертом, нужно иметь обязательно хотя бы образование в этом направлении. Вот, говоря о политической работе в войсках, я еще могу считаться, ну, экспертом самого низкого уровня. Исходя из моей недолгой практики, ну, что я там не более 10 лет служил в армии. Вот. Но, значит, сейчас уже другие технологии, уже другое все. Эксперты нам нужны, но уважаемые эксперты, которые сегодня по пиву эксперт космическим кораблям, далее спорт, балет, олимпиада. Вот, в основном у нас такие люди. Равно как и военные корреспонденты. Военные корреспонденты, которые, ну, слабо знают даже штатно-должностную структуру мотострелкового взвода. Вот сейчас попросить назвать по военно-учетным специальностям. Ну, кто у нас в мотострелковом взводе? Не в штурмовой роте, а в МСРе. Вот. Просто вот назвать, сколько отделений, из чего состоит, из каких специалистов состоит строевое отделение. Ну, командир там, а дальше. Вот. Поэтому у нас в основном люди-конфликтологи, ну, занимаются информацией, связанной с какими-то вещами, вот, ну, как бы, с освещением боевых действий и всего остального. Не знаю. Вот есть исключение Юра Подоляк, Юрий Иванович, да, я считаю его экспертом. Он удивительным образом совершенствуется и имеет очень сильную систему, значит, информационную для себя личную. Есть Дима Астрахань из Донецка. Я его тоже считаю экспертом. Он и послужил, и повоевал, и является сейчас репортером. Да, это интересный парень. Я его воспринимаю как эксперта. Он такой, доковыривается до глубин. А в основном это люди поверхностные, которые называют себя военкорами. Я не знаю, там два выстрела услышали где-то на заднем плане. Вот уже они и есть. Нет. Я лично не военкор, я репортер обычный.
Ну, Саш, тут еще проблема все-таки, знаешь, в нашей современной жизни. Телевидение, как ни крути, как его не разворачивай. Я как человек, который работает там с перерывом на армию с 84-го года, это телевидение — это шоу. Оно по-любому шоу. И там нужен говорливый, симпатичный, вроде как бы все знающий человек.
Это про меня. Нет.
Вот, который как бы выполняет роль эксперта. Ну, кому хочется быть настоящим экспертом, который пишет там доклады какие-то, статьи, исследования аналитические. Он же не придет по бумажке, не зачитает это там в студии какой-нибудь, да, там, шоу этого политического или там, ну, общественного. Вот, поэтому тут сложно сказать. Вот те эксперты, да, те эксперты наравне с экспертами-криминалистами и прочими. Здесь же это, ну, роль эксперта люди исполняют. Хотя есть, да, приходят люди достойные, которые умеют говорить, которые хорошо смотрятся, тоже есть.
Маратыч, но такие ведь люди, эксперт, ну, эксперт делает экспертизу и отвечает юридически за каждую букву, которую он изрекает или пишет.
Да, да.
Представь себе эксперт, допустим, аудит, который проводит, да, эксперт финансовый, проводит аудит, и он не отвечает за свои слова. Это что, эксперт? Нет. Но. Представь себе эксперт по безопасности здания, по его живучести во время там землетрясений, не дай бог что-то, или наводнение, и он эксперт, и он ставит свою подпись, а потом в случае несоответствия идет в тюрьму. Вот это эксперт. А эксперт поговорить — это совсем другое.
Ну, я, по-моему, тоже об этом и сказал.
Да,
нет,
да.
Я просто правильно сказал. Да, я просто знаю, ряд организаций, действительно, ну, которые составляют экспертизы вот по состоянию там политической, общественной жизни, и они, в общем-то, их даже публично не публикуют их, то есть публично не распространяется эта информация, она уходит в соответствующие, как бы, к соответствующему заказчику, скажем так. И тот, этот заказчик это рассматривает и принимает уже решение по этим экспертизам.
Как минимум платит за это,
да,
понимаешь?
И платит тоже.
Это работа, да. А так. Эксперт рот открыл, посотрясал, так сказать, молекулы в ушах, там,
слушателей. Так, у нас, все, что... давай, у нас много звоночков, давай будем успевать отвечать. Здравствуйте.
Давай будем успевать.
Да. Здравствуйте, Евгений, Москва. Угу. Я сам, как говорится, вот тоже участник боевых действий, но служил еще... чеченскую в первую, а вот у меня племянник, вот, они сейчас с двумя друзьями приезжали, они с Буйнакской, 136-я мотострелковая бригада, они в зоне СВО, их своему товарищу приезжали через Москву, Красногорск, я их встретил, и что-то вечернюю Москву вот хотел им показать, и приехали, ну, на Патриарше не поехали, а по Никольской прошлись. И вы знаете, вот я к звонку той женщины в начале передачи, вы знаете, все-таки не все хорошо относятся. Вот они были в форме, ну, своей камуфляжной, там все, да, с нашивками. Вот, и вот шли, и вот мы несколько... Я вот слышал конкретно молодежи, что... А, вот идут. Но я не хочу даже говорить там. Упомянули руководство страны, типа наемники кровожадные. Вот, то есть... Да, действительно, кто-то... Ну, в общем, вот Никита Михалков правильно сказал, что мир-то разделился у нас.
Да.
Те, кто за, и те, кто против. И ребята шли, ну, они спокойно, они молодые достаточно, пацаны, к этому все. Но видно было, что многие так, да, что-то типа, что вы сюда приперлись-то? Мы здесь гуляем, здесь такие хипстеры там, знаете, ну, тусовка на Никольской тоже как. Я уж не говорю там про патриаршие. Вот я хотел-то вот сказать.
Я вас, да, мы вас услышали. Да, бывает и так.
Но,
да, к сожалению.
Я думаю так. Значит, немало я встречал хипстеров в армии, которые воевали, которые были гламурными на гражданке. Немало, немало и знаменитостей встречал, которые уходили на войну, как в монастырь, обрубив все хвосты и не давая никому интервью. Встречал. Вот. А мир разделился. И, к сожалению, нельзя сегодня прижать хвост тем, кто позволяет себе быть не вместе с нами. Потому что кто не с нами, тот против нас. И вот здесь я не преклонен. Гулять должны все. Никольская должна светиться. Кафе должны работать. Идти парни с нашивками в камуфляже, если они аккуратные и не пьяные. К сожалению, мы столкнемся еще с хулиганами и нарушителями порядка, которые вернутся с войны, будут и такие. Будут и такие, к сожалению. Они будут позорить фронтовиков. И это уже иногда происходит. Такого быть не должно. Но мы не об этом. А вот кто против нас, те должны отвечать. Особенно те, кто не стесняет своей позиции, выступает перед огромными скоплениями молодежи и говорят, я нейтральный, папа... русский, папа украинец, мама русская, ну куда мне выбрать? Это что такое? И мы позволяем еще зарабатывать и позволяем собирать огромные концерты. Так не должно быть. Если ты не с нами, то ты против нас однозначно.
Да.
Вот. И такие должны быть ущемлены жестоко в правах. Я так считаю. И это не время для плюрализма здесь, во взглядах на судьбы Родины.
Ты, да, вот ты как раз вовремя вспомнил вот это выражение «тот, кто не с нами, тот против нас». «Кто не с нами, тот против нас». Его приписывали, в принципе, большевикам после Октябрьской революции. На самом деле... есть соотношение этого выражения с Евангелием, не помню от кого, это Христос говорил немножко другими словами, но тем же смыслом, тот же смысл.
Важные слова.
Да, слова важны, нет, они действительно, ну, действительно они имеют собой смысловую основу, смысловую нагрузку. Если ты не с нами, значит, ты не разделяешь наши убеждения, значит, в данной ситуации ты являешься нашим врагом, а не занимаешь какую-то нейтральную позицию. То есть ты по другую сторону. И это вот на это надо обращать внимание все-таки. И в обществе, и везде. Так, и телеграмма у нас, и звоночки. Ну, давай звоночки. Звоночки у нас в приоритете. Как бы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел спросить, опять же, что, ну, о Курской области, что сейчас это самая сложная и главная проблема, да, очищение приграничных районов Курской области от ВСУ. Это важнее сейчас, наверное, самый главный вопрос. Ну вот, я хотел сказать, что речь о том, что через 2.5 года вооруженной борьбы вот с ВСУ, с Украрейхом, мы видим, ну, что ВСУ сохранили свой потенциал и вот для таких военных, террористических, крупных вылазок, как сейчас в Курскую область. Отсюда вот вопрос. Вот это, может быть, тот формат нашей вооруженной борьбы с ВСУ, он требует какой-то корректировки, ну, в плане большей жесткости и большей нелинейности. И совсем вот частный вопрос, что все-таки главари Украрейха должны точечно, как угодно, уничтожаться, иначе мы будем, ну, годами в таком формате воевать и медленно освобождать наши территории от ВСУ. В этом вот смысл. Спасибо.
Ясно.
Ну, Марат, если позволишь, я начну.
Да.
Значит, жесткость и повышение эффективности я только за. Выбивание командиров больших. Тут есть несколько диаметрально противоположных взглядов. Первое – выбивать и выбивать. Второе это человек, изученный нашей разведкой, контрразведкой, с изученными взглядами, связями, привычками, налажена слежка, налажена прослушка, налажены системные подходы с точки зрения завербованных объектов. А убьешь — это надо по новой выстраивать всю линию под человека. Так что здесь по-разному можем посмотреть.
Да, но тут еще как смотреть. Если просто вот эта должность — это стул смертника, и как только ты на этот стул садишься, сразу как бы ты погибаешь. Это одно. Другое дело, вот, да, что, о чем ты говорил. Тут просто надо как бы выбрать определенную какую-то линию, да, и действовать по ней. То есть, либо вот эта должность смертельно опасная, и уже мало желающих, ну, мало кандидатов ее занять, либо действовать каким-то другим методом, не знаю. Я бы просто сделал бы, наверное, все-таки... Я как бы придерживаюсь той позиции, что люди, которые занимают какие-то определенные должности в организации, либо в этом государстве, я уже не знаю, как называть эту Украину, потому что она занимается сейчас по последней терминологии террористической деятельностью, то есть атака на Курскую область, она называется официально террористической, значит, если этим командует государство, значит, она тоже террористическая, значит, тот человек, который возглавляет это террористическое государство, главарь террористов. В свое время... Ну, как бы помнишь, Аслан Масхадов был ликвидирован как именно глава террористического образования, хотя оно и называлось там Ичкерий. Вопрос такой, да, можно порассуждать. Тут вот Сергей 118 в Телеграме пишет: «Уважаемый ведущий, учитывая ситуацию в Курской и остальных приграничных областях, по вашему мнению, кто сейчас владеет инициативой в зоне СВО?»
Мы и только мы. На всех 10 основных направлениях, на которых мы продвигаемся вперед в зоне СВО, и мы же владеем инициативой сегодня на Курском направлении. Да, противник не отдает инициативу, да, противник шевелится, так скажем, но это наша земля, и мы там больше влияем на ситуацию, чем враг.
Да, тем более, что вот было сегодня сообщение, что в июле освобождено от противника 19 населенных пунктов ДНР. Освобождено по-серьезному, это просто с зачисткой, со всеми делами, а не так, что ворваться, там, вывесить флаг, сфотографироваться и убежать, как происходит в некоторых населенных пунктах Курской области сейчас со стороны диверсионно-разведывательных групп противника. Вот такое дело. У нас остается буквально уже 40 секунд. Александр Валерьевич, я хочу поздравить тебя с праздником. Сегодня день, спасибо, ну и не только тебя, спасибо, а как бы день военно-воздушных сил России.
Богатырей военно-воздушных, да, сил. Да. Праздником.
Да. Вот, больше ничего не скажем теплого и хорошего. Еще тебе 20 секунд отвожу.
Да, они просто красавцы. А что там говорить? Это люди, которые многое делают на поле боя, и в воздухе, и вообще для страны. Спасибо им, поклон.
Ну что, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков.
Галим,
да. За режиссерским пультом был Евгений Воркунов. До свидания.